в свое-то время. Ну, допустим, в XIX веке, в начале XX века господствовала исключительно та точка зрения, что о писателе, об эпохе, о происходящих политических событиях, вообще о жизни, ну, исследователь должен знать, потому что, ну как же не знать, если что это была за жизнь, вот об этом писалось. Ну и в результате литературоведение превратилось в совершеннейший пересказ, вот в этакое комментированное чтение, что поскольку автор был из такого-то сословия, и поскольку происходило то-то и то-то, то вот это, видите, как он написал, это означает и прочее, прочее. Один считал так, другой считал эдак. И вот стало формироваться в городе Петербурге с 14-го года Петрограде, и сформировалось окончательно уже в 20-е годы общество поэтического языка, ОПУЯЗ. Некогда очень известная и в литературном мире влиятельная организация, и достаточно сказать, что именно из этой петроградской школы ОПУЯЗа вышло практически все русское литературоведение 20 века, все школы. Значит, что имели в виду опоязовцы? Шкловский, Эйхенбаум, Тынянов и так далее. Эти светлые умы сказали: вы знаете, мы имеем литературный текст, а больше ничего нет. Что автор имел в виду? Как на него влияла его личная жизнь? На какие деньги он жил? Мы никогда не узнаем в точности, поэтому исследовать надо текст и танцевать надо от текста. Вот мы берем только текст и начинаем его изучать. Но сначала им сказали: как же так, формалисты, формальная петроградская школа, это все не то, они рассматривают произведения в отрыве от всего. Они танцевали именно от анализа слова, от поэтики произведения, а не от чего иного. Прошло время. Их точка зрения стала господствующей, в частности, в русском литературоведении. Ну, правда, не везде. В Советском Союзе она не стала господствующей. В Советском Союзе, наоборот, процветала не то что вульгарно-социологическая, а как бы такая политика-идеолога-социологическая школа. Главное, значит, какого социального происхождения автор и что он имел в виду в плане прогрессивного мировоззрения, а уже потом текст. А во всем остальном мире серьезные люди все-таки плясали от текста. И доплясались они до того, что исследователь какого-то автора не имеет никакого представления ни об этом авторе, ни об этой эпохе, ни вообще ни о чем. Вот он вгрызся в этот текст и изучает его, не понимая, в каком измерении, в какой вселенной этот текст висит. Если кто-то из, простите, филологов, русистов, исследователей занимается, допустим, перепиской Брюсова с Белым, он знает все про переписку Брюсова с Белым. Какое письмо, когда отправлено, где запятая, где помарки, с точностью до последнего знака. А вообще, чем там они еще занимались, его не интересует, потому что тема его диссертации – это переписка Брюсова с Белым, а все остальное, ну, совершенно не важно. Это очень важно, потому что в зависимости от контекста одно и то же произведение может трактоваться так, а может трактоваться эдак. Пример, о котором многие, наверное, слышали, часто цитируемое в связи с историей гитлеровской Германии, с историей Третьего Рейха, фраза: «Когда я слышу слово «культура», мой палец тянется к спуску моего Браунинга». Имелось в виду, что нацисты ненавидят и уничтожают культуру. Это если мы возьмем и изучим фразу по отдельности. Вот такой формальный подход к фразе. Ну, можно еще, конечно, сочетание фонем рассмотреть, но сейчас это выходит за границы нашей задачи. А в границах задачи то, что пьесу эту написал когда-то способный молодой немецкий драматург Бальдур фон Ширх, еще до того, как он бросился играть в национал-социалистические игры, еще до того, естественно, как он стал предводителем Гитлерюгенда, он был способный молодой человек из хорошей семьи и написал пьесу. Патриотическую пьесу. Германия была унижена. В Германии тогда практически все были патриоты, хотя проявляли свой патриотизм немного по-разному. И вот в этой пьесе, рассказом таким, как внутренней вставной новеллой, идет сцена, которую рассказывает главный герой. О том, как на дворе 20-е годы нищета, голод, Германия опущена, много инвалидов, много сирот, предприятия стоят. И вот под Рождество, это такая антирождественская сказка, люди все-таки съезжаются в театр на спектакль. Они выходят из автомобилей, их жены запахивают шубки, они отряхивают с себя пушистый рождественский снежок, который сеется с вечернего неба, и говорят о том, что все-таки Германия не погибла, если еще жива ее культура, потому что вот спектакль, новая постановка интересного молодого режиссера, все-таки жизнь как-то продолжается, вот культура она показывает, что не все погибло, потому что вот наследственность культурная. А рядом со входом мальчик лет 10, озябший такой, в каком-то рванье на ногах, практически босиком, просит милостыню. Ну, милостыню просить нехорошо, поэтому он как будто торгует спичками. Они его просто не видят. Они хорошо одеты, они хорошо выглядят, хорошо устроены. Они идут на этот спектакль и возвращаются с него, говоря, что не все еще потеряно, потому что вот культура, она продолжает существовать. А мальчик этот, сирота, отец его погиб на Великой войне, за это время уже лежит замерзший, и над ним даже сугроб намело. Вот после этого, рассказывает рассказчик, когда я слышу слово «культура», мой палец тянется к спуску моего Браунинга. Как вы понимаете, в зависимости от контекста, фраза весьма заметно меняет свое значение.